Доброе слово. Информационно-просветительская программа Сердобской епархии.
Здравствуйте! Вы слушаете информационно-просветительскую программу Сердобской епархии «Доброе слово». У микрофона Евгений Белохвостиков, за звукорежиссерским пультом Алексей Федотов. И сегодня предлагаем поговорить об истории и современности Казанской Алексеево-Сергиевской пустыни под Сердобском. И со мной в студии Ольга Владимировна Тимошина, экскурсовод монастыря. Здравствуйте!
Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Ольга Владимировна, начать я все же с истоков предлагаю, об основании обители. Что вообще известно, что удалось узнать, потому что буквально еще, наверное, лет 15 назад просто практически ничего не знали о ней.
Не знали, это условное, наверное, выражение, о том, что недалеко от Сердобска на горе Сазани был монастырь, сердобчане знали. Вот я сердобчанка и с детства знала об этом, что жили монахи на Сазань-горе, и что вот с советских времен там поселок, если быть совсем точным, то воинская часть, которая там находится, с 1948 года. А вот по поводу документов и каких-то исторических свидетельств, вот лично мне не приходилось с этим сталкиваться. А вот когда у отца Андрея, ныне покойного игумена, который начал строить этот монастырь, возникла идея как раз о его создании, то и встал вопрос о документах. Мне пришлось работать в Саратовском архиве в попытке их найти, и попытка первой была неудачной. История Сердобска, сложно изучать историю Сердобска, потому что с 1939 году Сердобский уезд вошел в состав Пензенской области, а до этого входил в состав Саратовской губернии и был самым большим уездом в составе Саратовской губернии. И поэтому старые документы находятся в Саратове, новые, соответственно, в Пензе. В архивах работать сложно, с картотеками там проблемы. В общем, это на самом деле целая канитель. И вот лично я работала, допустим, со справочными книгами Саратовской епархии, где перечислены по властям, по даже строящиеся храмы в селах, мелкие подробности. А вот про Сазанский монастырь не было ничего, то есть вообще ничего, как сейчас принято говорить, от слов совсем. И когда отец Андрей решился все-таки, несмотря на отсутствие документов, начинать первые работы, начинались они с расчистки оврага, с поиска источника, документы появились. Они появлялись, как говорится, откуда не ждали. Допустим, из Питера, из одного из архивов, прислали список монахов на 1917 год. Много достаточно пензенский историк Сергей Зелёв помогал. Потом появились и документы уже из Сердобска, и фотографии появились. И вот таким образом начиналась уже документальная история монастыря, которая говорит о том, что в конце XIX века из одного из сел Саратовской губернии, сейчас это Екатеринский район Саратовской губернии, пришел в Сазанские леса крестьянин, звали его Сила Жулин. Пришел не просто так, ему видение было. Ему явилась Богородица и сказала: иди в Сазанские леса, найдешь пещеры, спасешься сам, и многие спасутся с тобою. Понятное дело, что спасешься, Царствие Небесное заслужит своей жизнью. И вот этот Сила Жулин, неграмотный 70-летний человек, пришел один в дремучий лес и нашел пещеры. Конечно, это из области чудес, но такое чудо произошло. Он один их нашел и один начал в этих пещерах работать. Недолго он работал один, к нему присоединились другие люди, но не все выдерживали жить под землей, и поэтому стали строить наземные постройки. И к началу 20 века на земле был уже довольно большой монастырь. Может быть, стоит сказать о том, что большую помощь, когда собирали материал об этом монастыре, и были сложности с этим сбором, помогла очень книжка Николая Васильевича Кузьмина «Круг царя Соломона». Николай Васильевич Кузьмин – это очень известный, он и писатель, и скорее известен как литератор. Сам он сердобчанин, в 1890 году родился, и в начале 20 века, когда он был подростком со своим товарищем, он совершил, пешеходное паломничество из Сердобска в Сазанский монастырь, где был свидетелем отчитки старцем Андреем Грузинцевым, женщины, которая была одержима нечистым духом. И этот рассказ об изгнании беса он поместил в книге «Круг царя Соломона». поскольку человек, писатель, ну, имеет дар замечать мелочи. Очень много интересных подробностей оставил он в этом рассказе. И вот этот Андрей Грузинцев – это сердобский мещанин, который является, в общем-то, официальным основателем уже Сазанской пустыни или Сазанского монастыря, который был приписан к Саратовскому Преображенскому мужскому монастырю. Такая история первоначальная, скажем так, дореволюционная. Известность монастыря была связана с тем, что вот этот старец Андрей отчитывал людей, ну, в том числе. Ну, и самое главное, что там были эти пещеры, которые посещали паломники. Народ приезжал в этот монастырь с окрестных мест и в изобилии, и на эту тему много свидетельств, и там исцеления происходили. Ну, и пещеры, конечно же, привлекали людей. А с приходом советской власти, ну, как, в общем-то, и по всей стране, начались сначала репрессии, постепенно стали какие-то угодья у монастыря отниматься. Там был большой сад фруктовый, хозяйство довольно большое, конюшня большая, двухэтажный корпус, в котором жили монахи. И вот потихонечку сначала пещеры оставили, потом один маленький храм. И в конце концов, в середине 20-х годов прошлого века монастырь был закрыт совсем. На его месте сделали военный полигон, где проводились стрельбы, ну и помойку туда. Ну, вот просто грубо сваливали мусор. И вот история монастыря прекратилась. И вот только уже в 2005 году с приходом игумена Андрея Афанасьева началась уже новая жизнь обители.
Ну, вообще, что-то вот старого монастыря сохранялось. Опять же, вот вы говорите, сердобчане-то помнили, что был там когда-то монастырь.
От старого монастыря, к сожалению, не сохранилось ничего. Известно место, где находились храмы, оно не совсем там, где находится сейчас монастырь, немножко вот в лесочек рядом, кто бывал в нашем монастыре, лесочек, и вот туда, вглубь, если немножко пройти, полянка, где находились, видно, постройки и, понятно, место, где было кладбище. Связано, ну, предполагается, почему вот не осталось даже следа, когда большевики пытались сотрудничать, как привлечь на свою сторону Русскую православную церковь, и была так называемая живая церковь, ни один из насельников Сазанского монастыря не поддержал эти начинания большевистские. И такая ненависть была у правительства Сердобского уезда к этой обители, к этому монастырю, что даже не осталось вот места, по которому можно определить алтарную часть храма. Там, вероятно, бульдозером вот просто все в крошу было превращено. И примерное место известно, но сам вот монастырь сейчас чуть в стороне, и пока вот только пещеры, слава богу, сохранились, но, наверное, это, может быть, самое главное, что и сохранилось, что пещеры, и именно сохранился храм в пещерах. Вот это самое важное, мне кажется.
А как начиналось возрождение обители?
Ну вот, уже мы упоминали игумена Андрея Афанасьева, который служил в Сердобском соборе Михаила Архангела, который теперь кафедральный собор. У отца Андрея, а мы с ним дружили, поэтому могу вот об этом смело говорить, на моих глазах это все проистекало. У него вот такая идея возникла давно, просто его интересовали разговоры, что вот пещеры, он был такой молодой, энергичный очень, и ему было просто интересно даже чисто по-человечески, вот найти, а где же пещеры, как же вот посмотреть, что там было, как же там монахи жили. И чудным образом, можно сказать, что он познакомился, ну, чудес, как случайности, вернее, не бывает, как говорил Амвросий Оптинский, кто верит в случайность, тот не верит в Бога. Познакомился отец Андрей с Николаем Гончаровым, командиром части, которая находилась вот как раз на том месте, где когда-то монастырь был, ныне покой. К сожалению, царство ему небесное. И вот вместе Николай Гончаров с техникой, которая очень помогала монастырю, и с энтузиазмом отца Андрея, вот они и взялись в первую очередь за расчистку оврага, с того, что попроще, скажем так, хотя внешне это выглядело, конечно, грандиозно, стали расчищать овраг, в котором находился заваленный мусором источник в честь Казанской иконы Божьей Матери. Трудились местные жители из поселка Сазанья и из воинского городка, приезжали из Сердобска, это около 10 километров от Сердобска находится монастырь, и по выходным во славу Божию трудились, разгрузили огромное количество мусора, нашли источник, сейчас он облагорожен, он, слава Богу, вот сохранился, хотя, как рассказывают старожилы, и сейчас там очень хороший напор воды, и достаточно быстро вода набирается, а тогда вот говорили, что в довоенные, во всяком случае, годы, прям буквально за несколько секунд большое ведро набиралось, вот такой мощный был поток этой воды. Сейчас послабее, но, тем не менее, вода целебная, купальня оборудована на источнике сейчас. Вот с источника началось. Ну, а потом заложили, ну, из того, что было, как говорится, Казанский храм, который вот сейчас является главным храмом, в нем и идут ежедневные службы, божественная литургия и вечерние богослужения. Вот, а следующий шаг стала вот расчистка пещер, поиск этих пещер и попытка расчистить, по крайней мере, вход, потому что вход был завален в пещеры. И здесь есть такая интересная история. Когда отец Андрей приехал со старожилами во овраг, который вот еще в то время был завален, это была весна 2005 года, полазили они по оврагу, старожилы примерно называли место, где когда-то находился вход, и батюшка поднял две палки, просто которые валялись две палки, поскольку рядом воинская часть, кусок колючей проволоки, сделал крест, воткнул произвольно в склон оврага и сфотографировался на фоне этого креста. Повторяю, была весна, а летом, когда подогнали технику, чтобы уже искать непосредственно вход в пещеры, спорили, где первый раз ударить в склоне, чтобы попытаться найти этот вход. Называли разные места и решили ударить там, где крест. Крест потому что стоял. Ударили, и там оказался вход. И теперь этот крест вот в музее находится, который на территории монастыря представляет разные интересные экспонаты, и в том числе вот этот крест батюшка его, слава богу, сохранил. Теперь в пещерах тоже действует храм, Никольский храм в честь Николая Чудотворца, где по четвергам совершается божественная литургия. По четвергам, потому что храм Никольский, а Николай Чудотворец почитается в четверг. Ну и сейчас это большая радость. Отец Андрей еще начинал строительство храма в честь мучеников вифлеемских младенцев. И вот сейчас, слава богу, началась кладка уже кирпича. Долго-долго к этому шли, там проблемы были с фундаментом, но вот теперь уже потихонечку-потихонечку возводят уже стены. Поэтому будем надеяться, что вот эта мечта отца Андрея о возведении храма, и вот сейчас настоятель игумен Михей активно этим занимается, и вот храм потихонечку с Божьей помощью возводится.
Ну, наверное, не только для меня, но и для большинства тех, кто знаком с вашей пустынью. Она неразрывно связана с именем отца Андрея Первого, игумена первого настоятеля в новейшей истории. Расскажите о нем, как вы с ним познакомились, каким он вам запомнился?
Ну, отец Андрей, конечно, личность такая, ну, не то что неординарная, но которую нельзя забыть.
Неординарная, безусловно.
Ну, я знаю, Евгений, да, что вы тоже с ним хорошо общались и постоянно были гостем тоже в нашем монастыре, сколько репортажей сделали. Это был человек, которого хватало на все и одновременно. И его энергии, ну, можно позавидовать. Познакомились мы с ним таким образом. Я работала в Сердобском краеведческом музее и была прихожанкой Михаила Архангельского храм в Сердобске. И обратил внимание на молодого человека, который стоял в притворе, и когда я крестника маленького привозила, он мне открывал дверь, в коляске привозила, он мне открывал дверь входную, и я его вот про себя отмечала как воспитанный молодой человек. И работая в краеведческом музее, недалеко от музея находится школа, где я проводил кружки по краеведению. И однажды мы с Сашей, он тогда был Саша Афанасьев, сталкиваюсь в этой школе, и как выяснилось, он работал в Доме пионеров, тогда еще в Доме пионеров в Сердобске, и тоже проводил кружки, но только театральные. Он вообще был человек театральный, артист, я бы даже сказала. Несколько раз после окончания 9 класса поступал в театральное училище. И вот несмотря на то, что в театральный этот кружок ходил, он посещал также и Михаил Архангельский собор. Ему нравилось церковное пение, потом его пригласили на клирос. Сначала он начал читать, а поскольку он еще и слух имел неплохой музыкальный, поэтому он и пел в хоре. Вот так его, в общем-то, жизнь вот в церкви началась таким вот образом. И вот уже, как я сказала, со временем у него возникла идея вот об этом монастыре, но сначала ему, конечно, пришлось бросить светскую деятельность и светскую работу. Он поступил сначала в Саратовскую духовную семинарию, очно учился недолго, перевелся на заочное отделение и был рукоположен и в иерее. Он служил только в соборе Михаила Архангела, и вот уже потом, когда принял монашеский постриг с именем Андрея в честь Андрея Первозванного, некоторое время еще послужил в соборе, а потом вот уже начал восстанавливать пустынь. И это его, конечно, детище, ну, а батюшки помнят. Ну и, наверное, нужно отдать должное настоятелю, который тоже благодаря отцу Андрею появился в нашем монастыре, отец Михей, который был послушником в Троице Сергиевой Лавре, приехал погостить сначала в отпуск по приглашению отца Андрея, а потом уже переехал насовсем. И как чувствовал, как принято говорить, как чувствовал, скоропостижно скончался отец Андрей, и настоятелем стал теперь уже игумен Михей Мигунов, который до сих пор им и является, и продолжает дело, которое начал отец Андрей.
Чем сегодня живет монастырь? Много ли паломников? Что их привлекает?
По поводу паломников, я вот больше 10 лет уже провожу экскурсии в монастыре. Но это, в общем-то, не только мое замечание. Вот когда приезжают люди из других мест, общаясь с ними, понимаешь, что тенденция свойственная, наверное, всей стране в нулевые годы, когда народ, наверное, очень уж активно тянулся к новому, что раньше запрещалось даже. И поэтому в монастырь приезжали автобусы в изобилии. Сейчас автобусов немного. Кстати сказать, вот Пензенская епархия постоянно нас посещает, постоянно мы им всегда рады. Очень паломнический отдел хорошо работает. И сейчас автобусов мало, но зато очень много, и я считаю, что это очень хорошо, приезжает на экскурсии паломники семьями. Собирается в большие праздники, там даже вот, много машин приезжает, и достаточно большая группа может набраться, которая не сама вместе группа приехали, а люди вот семьями приезжают, и вот такие группы мы водим. Ну, конечно, больше всего привлекают пещеры, потому что наши пещеры отличаются от всех остальных материалом. Когда подвижники уходили от мира вот в такие сложные условия, чтобы свою жизнь Господу посвятить, иногда они рыли пещеры для уединенной молитвы. И вот если их рыли пещеры, то в материале в каком? В известняке, в песчанике, либо в милу. А пещеры вот в Сазанском монастыре вырыты в глине. И этим они уникальны. Глина, которую потом обжигали. Там расчищено не так уж и много, если совсем быть точным, 117 метров. Но глина, такой тяжелый материал, обожженный потом, конечно, это, ну, совершенно необыкновенное производит впечатление на людей. И многие приезжают не по разу. А для кого-то наш монастырь становится местом, куда они приезжают даже из разных мест, иногда из далеких мест, допустим, каждый год. Кто-то каждый месяц. И такие уже у нас постоянно паломники есть, слава Богу. И наша служба очень нравится. У нас маленький, но очень неплохой хор, поэтому в воскресные, праздничные дни люди приезжают на богослужение, что очень приятно.
И вот вы уже упоминали, музей у вас есть, тоже
да.
Будет небольшой, но тем не менее.
Да, и он все-таки не совсем музей, вот это была мечта отца Андрея. Он, как только пришел вообще в церковь, он общался с бабушками и довольно много ездил, не только по Пензенской области, а вообще много ездил, и где у него только была возможность, он собирал все, что имело отношение к церкви. Огромное количество икон, многие из них даже и реставрации не поддаются, и книги, и богослужебные. И, соответственно, вот это он все собирал-собирал и очень мечтал этот музей открыть. И получилось так, что он открыл музей буквально за несколько недель до своей смерти. Это был конец июля 2016 года. Наш престольный праздник – это Казанское, 21 июля. И вот к этому дню было приурочено открытие музея. Вот он был открыт, приезжал к нам владыка. А 15 августа батюшки не стало. И вот своего рода завещание, наверное. И музей этот состоит, в общем-то, из личных коллекций покойного отца Андрея. Ну, основная, наверное, часть экспозиции – это старинные вот предметы, большая часть которых имеет отношение к богослужению, которые он собирал в разных местах у разных людей. А дальше идут его коллекции скульптурок, которые святые, представленные в скульптуре. Для православия скульптура не характерна. И вот он хотел как можно больше собрать скульптурок разных святых. Значит, вот эта коллекция, и очень увлекался, он собирал коллекцию пасхальных яиц, тоже как можно больше хотел представить разные материалы, там разные качества. Очень интересна эта коллекция, особенно деткам это интересно, конечно. Потом коллекции картин. К нам до сих пор приезжают на пленэр художники, потому что места у нас действительно очень живописные. Что-то дарят, что-то батюшка покупал. Это вот его коллекции картин. И когда был год со дня смерти батюшки, сделали небольшой уголочек, посвященный его памяти, где фотографии, на которых батюшка запечатлен, и некоторые его личные предметы. Ну, небольшой рассказ об его биографии, скажем так. Ну, и история монастыря в фотографиях также представлена вот в нашем музее. Привлекает внимание, конечно, музей тоже. Паломников, ну, в общем-то, у нас экскурсии состоит из посещения музея, наземного храма, который казанский, который не представляет из себя особых архитектурных изысков, но в нем много святынь, в частности, много мощей святых угодников, почти 60 мощевиков. Ну, и, соответственно, пещеры и, как я уже упоминала, источник.
И вы же еще и производите некоторую продукцию, сувенирную и около того.
Ну, сувенирную, понятно, ну, востребован, да. На потребу публики. Магнитики, конечно, это все делается, но, да, вот вы, спасибо, напомнили, я этот момент, наверное, упустила. Также отец Андрей находил старинные рецепты, например, мазей, которые у нас очень популярны, делаются на основе воска и лампадного масла. Вот это в монастыре, вот как при нем начали изготавливать, так до сих пор изготавливается. У нас совершенно необыкновенный бальзам на основе когор производится, и вот они очень востребованы, посылаем в разные места страны. Да, люди обращаются с молитвой, все варится, готовится с любовью, так что это вот на самом деле есть. Пряники у нас еще совершенно необыкновенные. Пряники пекутся, правда, не у нас, но это также старинный монастырский рецепт, найденный отцом Андреем. Из Тулы к нам как-то приезжала группа паломников, привезли в гостиницу свои, сказали, ой, ваши лучше, было очень приятно.
Ольга Владимировна, завершая беседу, как вот в нескольких словах, почему тем, кто, например, сейчас нас слушает, заинтересовался, действительно стоит к вам приехать?
Если кто не бывал, то приехать к нам нужно обязательно. Если люди занимаются паломничеством и наверняка были вот в таких в центрах православия, это в Дивеево, в Троице-Сергиевской лавре, может быть, Александр Невский, это, естественно, тоже необходимо русскому человеку, верующему человеку такие места посещать. Но ведь сколько есть вот именно маленьких монастырей в нашей огромной стране, в каждом из которых есть какая-то своя особенность. И вот душа человека прилепляется к какому-то месту, не обязательно же к большому монастырю, но а уж таких пещер, как у нас их просто нет в нашем государстве. У нас ведь из гостей у нас приезжают иногда люди, говорят, ой, мы так издалека приехали, там из Кузнецка, например, приехали. Ну, я им всегда отвечаю, что из Кузнецка это совсем даже недалеко, потому что у нас не было гостей только из Латинской Америки. Негры у нас были, индусы были, с переводчиками мне приходилось работать. Вот, так что из Канады, из Австралии. И поэтому уж россиянам, а жителям Пензенской области, наверное, это вообще необходимо посетить наш монастырь. Если кто не был, приглашаем. Приезжайте, пожалуйста.
Спасибо за приглашение. Спасибо еще раз за беседу. Ну, а на сегодня наше эфирное время подходит к концу. Напомню, что программу «Доброе слово» подготовили и провели Евгений Белохвостиков и Алексей Федотов. Всего доброго.
«Доброе слово». Информационно-просветительская программа Сердобской епархии.